это герои. Они сами не считают себя героями, потому что этот выход – это разговор не с Путиным, не с полицейским, это разговор с самим собой. Я не могу усидеть, я не могу молчать. Можно и не идти с цветами, а просто поговорить с кем-то, да, в каком-то кругу. Сейчас опять свернулись на кухню, и там разговаривают, и там изливают друг другу душу. Есть молчаливое сопротивление, все что угодно. Но люди, которые вот так вот открыто себя ведут и что-то такое говорят, это же для собственной совести делается.
Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала «Номедиа». Я Ирина Петровская, это мой подкаст «Смотри в оба». И сегодня в студии у меня гость Андрей Колесников, хорошо вам известный, но, тем не менее, повторю его регалии. Колумнист журнала «The New Times», эксперт фонда «Карнеги», признанного иностранным агентом, и сам Андрей Колесников тоже признан иностранным агентом. В Кубе иностранный агент Андрей Колесников. Это не смешно на самом деле, но что нам остается? Конечно, у нас сегодня одна тема, которая продолжает оставаться главной и важнейшей, хотя уже прошло больше недели. Тем не менее, это гибель Алексея Навального. Нам до сих пор никто ничего толком не объяснил, не сказал. Продолжается какая-то разыгрываться поистине такая библейского масштаба трагедия. Настроение, которое я вот вижу и по сюжетам, которые снимаются, да, у вот этих вот памятников, стихийных мемориалов, в общем, довольно беспросветные. Ощущение, что было темно, а сейчас как-то мрак окончательно сгустился. И тем не менее, мы здесь остаемся, мы с тобой, дети. И как-то надо жить. Поэтому возникает вопрос вообще, что сейчас мы подошли, к какому моменту мы подошли. Я читала твою статью в означенном журнале, которая тоже во многом беспросветна. Но все-таки можем ли мы сейчас говорить о все равно наличии, как минимум, у нас какого-то гражданского общества или его зародыша, или его остатков?
Ну, как раз в этой темноте стало лучше видно гражданское общество. Оно пришло со свечами. Свечи эту темноту разрывают. Со свечами и цветами. Причем, как и в случае с Надеждиным, да, еще один был просвет небольшой.
Надежда.
Дверь приоткрылась, там забрезжил свет, туда ринулось большое количество людей. И со свечами шли, и ринулись оставлять подписи за Надеждина. Люди абсолютно открыто. К Надеждину шли с паспортами, потому что иначе подпись поставить нельзя. И это вообще было действие, равное как бы, ну, такому гражданскому акту по-настоящему. Да, вот он я действую открыто, я не скрываюсь, не в катакомбах, как когда-то хронику текущих событий в диссидентские времена издавали, категорически отказываясь делать это катакомбно. Да, даже поначалу указывали чуть ли не адреса свои. Вот мы действуем легально, в соответствии с Конституцией тогдашней. Вот вам, пожалуйста. Здесь тоже люди на анонимность не очень могут претендовать, потому что, как мы знаем, этих людей стали определять, за ними стали следить. Кому-то даже повестки выдали потом, задержав их. В Петербурге дело было, задержав этих людей молодых. Так что это тоже акт открытого гражданского неповиновения. Очень обидно, когда говорят о том, а где же вот эти вот россияне, которые должны выйти на площадь и снести этот режим. Ну, приезжайте к нам на Колыму, выйдите,
да,
на площадь и идите сносить режим. Да, пожалуйста.
Во главе желательно, с флагом.
Вот, да, вот эти люди вышли. Эти люди открыто показали себя в соответствии, опять же, с той Конституцией, которая действует сейчас. Это очень смелый акт. Ну, мы можем открыть статистику ВД-инфо и посмотреть, сколько людей преследуется уголовно, сколько административно, сколько людей...
Ты имеешь в виду за выход на эти...
Вообще, в принципе, за все. За любой антивоенный шаг, звук, высказывание, не знаю, запись в соцсетях, административное, уголовное преследование, внесудебная расправа. сколько уехало профессоров, сколько уехало преподавателей, кого прогнали, кого не прогнали, кого уволили за антивоенные взгляды, кто не может устроиться здесь на работу за свои антивоенные взгляды или там статус иноагента. Между прочим, здесь довольно много иноагентов все еще живут в стране по статусу, я имею в виду иноагентов, а не по содержанию деятельности. Так что здесь есть гражданское сопротивление, очень серьезное, и это сопротивление эмоционально получило, конечно, тяжелейший удар из-за смерти Навального. Кому-то он нравился, кому-то меньше нравился, но всем было понятно, что это лидер. Это лидер оппозиции, не оппозиции, той части населения страны, которая выступает против, Путина. Так сложилось, да, что вот было лицо у этой самой думающей части страны. Теперь этого лица нет, и действительно, как ты справедливо заметил, мрак сгустился до невозможности. Обычно после сумерек бывает рассвет, чем мы себя иногда тешим, а несколько пафосно, но пока никакого особого рассвета нет. Но гражданское общество есть.
Меня больше всего поразило, я смотрела, и в том числе вот наши ребята снимали на вот этих вот стихийных мемориалах возникших и у Соловецкого камня, и у Стены скорби, количество молодых, очень молодых людей, которые говорили на камеру с открытыми лицами, которые плакали. И особенно вот мне просто в душу запала одна девочка, ну, лет 18, не больше. Она стояла в маленькой группе с каких-то ребят, может быть, даже ей незнакомых. И вот эти экипированные гвардейцы кардинала пошли свиньей и стали их выпихивать. И она повернулась, как раз оказалась на крупном плане. И не закричала, а спросила, что вы делаете, за что? И я подумала, что, наверное, это вот ее первая такая осознанная... Это даже не акция, да, а вот необходимость она ощутила выйти. Зачем? Можешь мне объяснить, зачем делается все, чтобы этих совсем молодых людей окончательно против себя настроить? Я имею в виду государство. Зачем?
Ну, они же не могут остановиться. Это логика саморазвития этого режима. Он созрел. Задней передачи у него нет. Мы это видим даже по приговорам. Штраф к Горлицкому Борису, а потом все-таки вернулись к другому решению. Да, даже 5 лет ошиблись. Никакого милосердия. Этот каток ей только вперед. Иногда быстрее, иногда медленнее, иногда как-то вот простаивая, но он движется исключительно в одном направлении. Надо сказать, что это общество сорванных тормозов, конечно же, и сгоревших предохранителей, потому что то, что предлагается каждый день, там, допустим, людьми из депутатского корпуса, для которых доблесть это предложить что-нибудь новенькое, уязвить в очередной раз, запретить в очередной раз, какой-нибудь список вывесить плохих людей или плохих книг, они просто не могут остановиться. Это очень напоминает конец 40-х, начало 50-х, когда вот эту машину, которая разогналась с безродными космополитами, с преследованиями, с раздавленным Михоэлсом и так далее, практически невозможно было остановить. Она тут же остановилась, как только исчезло первое лицо из этой игры. А его, так сказать, вурдалаки немедленно начали что-то такое либерализовывать. Спустя уже буквально короткое время те самые врачи, ставшие символом кампании антисионистской, вышли на свободу. Ну, там кое-кто досиживал, конечно, и достаточно серьезно досиживал, но тем не менее. Начались изменения. Вот, к сожалению, мы не видим как бы ничего похожего на то, чтобы подтолкнуло к милосердию, к изменениям, к разуму просто воззвало. Потому что все, что говорится, делается абсолютно иррационально.
Вот, это у меня тоже главный вопрос. Вот девочка спрашивает, зачем вы меня толкаете, а я себе все время задаю вопрос, зачем? Если вы сильные, как вы утверждаете, да, если на вашей стороне большинство, зачем вы придумываете все хуже и хуже и хуже, абсурднее? Зачем? С точки зрения рациональности.
До сих пор вопрос, зачем, стоит по поводу, значит, 24 февраля 2022 года. 2 года назад. Зачем это было сделано? Для сохранения власти, как говорят многие, он бы сохранил свою власть и пришел бы на выборы, и получил бы неплохой результат. Может быть, даже очень хороший, может быть, очень высокий. Для этого не нужно было задавить всех и вся, для этого не нужно было отменить все медиа, которые только тут есть. вытолкать их за официальное поле. Не нужно было это ничего. Это даже шло против настроения населения, которое побаивалось любой войны, побаивалось мировой войны, боится ядерной войны до сих пор. Но население, как бы основную массу, очень легко как бы повернуть в ту сторону, в которую нужно эти самые настроения. Вот такая опасная машина. Ее нужно было останавливать гораздо раньше. Сейчас часто задаваемый вопрос, а вот смерть Навального – это поворотная точка, поворотный пункт. Ребята, поворотный пункт был очень давно. Он был в 2003 году, когда арестовали Ходорковского, когда проиграли на выборах демократические партии. Я считаю, что поворотный пункт был тогда, когда Ельцин выбрал этого человека на пост своего преемника. Этот человек в декабре 2000 года вернул тот гимн, под который зэки вставали в 6 утра по всей стране. Это был акт большого символического значения.
Как подарок, как подношение ветеранам, которые с этим гимном. Я помню это объяснение.
Большинству, да.
Да, это большинству. Был подарок большинству. Но в первую очередь людям старшего возраста, для которых это святое. Да, я помню.
Вот сейчас тоже у нас много делается под этим соусом. Ну, а дальше был 2007 год, Мюнхенская речь, дорожная карта, он показал, куда он будет двигаться, к изоляции России. 2012 год его возвращение, немедленное закручивание гаек. 2014 год присоединение Крыма. 2020 год продление полномочий до бесконечности. В 2020 году уже все созрело. И не случайно, спустя короткое время после референдума, по Конституции был отравлен Навальный. Руки развязались совсем. А общество очень осторожно к этому относилось. И был такой опрос у Левада-центра иностранного агента по поводу того, а кто, собственно, отравил Навального. И трудящиеся сказали, респонденты, 30% сказали, что никакого отравления не было, это инсценировка. А, по-моему, процентов там под 20, 16, что ли, сказали, что это западные спецслужбы. Ровно это сейчас повторяют наши вот эти все, кто там Симонян, кто-то там еще, я их не смотрю, но слышал, что они повторяют те же самые версии. Правда, тогда еще 15% сказал, что это месть режима своему противнику там, и так далее, но большинство пытается отодвинуть от себя плохие объяснения того, что происходит. Это просто еще одна поворотная точка, ну, не говоря уже о том, что двухлетней давности, февраль 22-го, тоже был поворотной точкой. Безусловно, кончина Навального тоже еще одна поворотная точка. Мы уже прокрутились несколько раз по этим поворотным точкам, и теперь уже возвращаться назад к норме придется по большой-большой спирали.
Хорошо, вот поворотная, да, допустим, очередная, причем уже куда-то мы, да, там. То есть я хочу понять, дальше что? Вот что дальше? Не в смысле, что будет дальше и что они, в конце концов, сделают с телом Навального, да? Хотя тоже хотелось бы понять вообще, где все это, как, зачем все это устроено. Дальше путь вниз? Или мы можем этим 18-летним, которые у нас тоже эти спрашивают, да, это, а что дальше и что нам делать? Что мы можем предложить в качестве, ну, хоть какого-то, не знаю, намека на какое-то позитивное движение не в бездну?
Я боюсь, что движение идет, безусловно, в плохую сторону. Ну, вот действительно, как мне кажется, нет задней передачи этого катка. Замедлить это движение, ну, пока могут только они сами, потому что они полностью перестали игнорировать, в отличие от Советского Союза, который всегда очень болезненно реагировал на то, как относятся к нему и к репутации первых лиц Запад. Сейчас этого нету сдерживающего фактора. Им наплевать, как относится к ним Запад, какая у них репутация. В том числе, какая у них репутация внутри страны. Не выдавать тело матери и семье. Это по каким христианским законам, если вы настаиваете на том, что вы все такие христиане, православные,
да, традиционные ценности,
традиционалисты и все такое прочее, и поддерживаете семейные ценности, уж на Навальный образец семейных ценностей абсолютный такой, даже, я бы сказал, выставочный, да, прекрасная жена, дети, мама и так далее. Ну, будьте вы христианами-то. Где-то я сегодня прочитал, что кто-то сказал, что даже Пилат выдал, да, тело Христа. А, это матери, было, это, да, было письмо Марии, как священников, угу, которые еще остаются христианами, в отличие от официозных деятелей этой самой церкви, которая изображает из себя христиан. Это же абсолютное одичание. А книги со списками этими, которые то опровергаются, что эти списки... Ну, неважно. Они это делают. Они изымают книги. Когда начинают изымать книги, мы прекрасно понимаем, что это такое, на что это похоже. И многое другое в образовании, движение первых и так далее. Это и сталинское прошлое, и просто советское прошлое. Но здесь просто что с огоньком это все делается, как в новинку что-то такое, с большой агрессией, с большой претензией. Так что движение идет в плохую сторону. Но это не означает, что нужно всем разбежаться немедленно и прекращать что-либо делать. Очень важно, на мой взгляд, наша функция быть по возможности, да, до последней возможности быть здесь, подавать голос. Это важно для людей, которые вот в том числе выходили к местам памяти. Очень важен голос людей из-за границы, которые, собственно, работают на аудиторию здесь в основном. Что может сделать оппозиция? Давать эмоцию, давать информацию, давать надежду. Технологически поменять власть сейчас вряд ли возможно, но подавать голос, чтобы этот голос был слышен, и чтобы люди начали что-то такое понимать, это крайне важно. Так что надо, что называется, делать свое дело.
Ты сам говоришь про исторические аналогии. Да, они абсолютно очевидны. И люди, которые сегодня рулят всем, они прекрасно эти аналогии знают. Они некоторые бывали даже, да, и работали в тех странах, где как раз с огоньком расправлялись с книгами и жгли их на площадях. Да? Их почему не пугают эти исторические аналогии? Почему? Почему не пугает историческая аналогия с философским и не одним пароходом? Почему вот это с книгами, с преследованием любых инаких, включая там, да, людей нетрадиционной ориентации? Хотя у нас не принято, то есть тоже за это преследуют, за отождествление режимов, да, но тем не менее в Берлине есть целый район, который традиционно вот такой был комьюнити людей нетрадиционной ориентации. И там люди, которые даже водят экскурсии по нему, Шоненберг называется, рассказывают, что первые преследования Гитлера, пришедшего к власти, начались даже не с евреев, а именно с представителей вот этого вот экстремистского движения ЛГБТ. И там всюду есть... так или иначе, ну, такие условные памятники этому. Почему исторические аналогии перестали кого-то волновать?
Тут недавно,
не кого-то, а конкретных людей.
Недавно говорил с одним умеренным кремлевским политтехнологом, умеренным, который сам в ужасе от происходящего.
По-прежнему кремлевским?
Да, да, да. Я сказал, а вот как с шаманом, да? Вот он встает в позу абсолютно как бы вот... Это даже не сталинизм, это вот то, о чем мы сейчас говорим. То, с чем сравнивать нельзя. Он весь в коже. У него только здесь вот...
Фильм «Кабаре» все вспоминают.
«Кабаре», да. Столько намеков, столько всего. С этой белокурой челкой, но это полный... И поет песню по содержанию. Абсолютно. Это же «Я русский, всему миру назло». Это наша негативная идентификация, очень симптоматичная, кстати говоря. Не ради того, чтобы что-то позитивное строить, вот назло. Вот я вот такой вот рву на себя рубаху, я подонок, я не христианин, я, значит, готов быть убийцей, но всему миру назло. Жрите меня вот таким. Это, собственно, посыл государства. Это очень важная песня, поющаяся на большие аудитории. Не смущает ли как бы вот этих людей, которые там сидят, то, что это очень похоже на «Tomorrow belongs to me»? Он сказал, это не случайно. Что значит «не смущает»? Это специально сделано. Ну, я не знаю, знает он, как это делается или нет, насколько он близко стоит к этой лаборатории, где шаман придуман. Но, так сказать, это симптоматичное мнение. Значит, понимают? Или хоть кто-то понимает? Ну что, они идиоты, что ли? Они там все книги читали, там всякие, не знаю, Эрнсты интеллектуалы, там еще там кто-то. Ну, они же понимают, что это такое. Ну, сейчас издаются книги еще про это время и про повседневную жизнь в это самое
время.
Кино
еще сохранилось, можно посмотреть в открытом доступе.
Все есть. И когда ты начинаешь читать, значит, волосы поднимаются дыбом, потому что, ну, как бы вот очень все похоже. Хотя у нас есть свой собственный опыт, и мы вполне можем ограничиться сравнением со сталинскими временами. Потому что, по сути дела, это неосталинизм. Кстати, симптоматично, на мой взгляд, что люди несли цветы. без всякой организации, не зная, куда им, собственно, идти, они несли цветы к местам памяти жертв политических репрессий сталинского времени. Это прямая связь времен. Вот куда еще нести? Сейчас этот режим абсолютно наследует сталинскому, в том, что он преследует людей по тем же мотивам политическим, с тем же стремлением, вот, не знаю, до невозможности увеличить свою власть и уничтожать собственный народ, своих же людей. Как в 87 году пел Гребенщиков по новым данным разведки, мы воевали сами с собой. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Вот оно свершилось. Спустя...
Это поезд в огне.
Да, мы безусловно, в огне. Хотя вот эти люди, которые вот так вот держатся за власть и так готовы трусливо консолидироваться вокруг вождя, они-то полагают, что на их век этой власти хватит. Что им не придется отвечать перед судом человеческим, а в Божий суд они, конечно, не верят. За то, что они сделали, никакой Кирилл, да, со свечками стоят, никакой Кирилл не отмолит. Значит, они полагают, что лет 20 у них точно есть, а дальше, что называется, после нас хоть потоп. Дальше здесь, между прочим, существенная проблема – это демография российская. Уходят люди, уходит человеческий капитал. Скоро некому будет работать. Ну, так начинается по мелочам. Мы все живем как бы в Москве и понимаем, что дворников в Москве нет. И всем наплевать на то. Навернешься ты, значит, выйди на улицу.
Ну, зима закончится, рано или поздно.
Все растает. Да. Будет оттепель, правда, не та, но такая как бы смена времен года. Демография – очень серьезная проблема. Здесь не рождаются дети. Здесь смертность непонятно вообще какая. Здесь... Люди приходят на, так сказать, руководящие посты в среднем, низшем, верхнем звене не того качества человеческого капитала, которое должно быть, а возвращающиеся с фронта, получившие свои миллионы за ранения, которые тут покупают дома и гнут пальцы уже, что они тут хозяева жизни, они и будут хозяева жизни. Многомиллионная армия силовиков, которая вытеснила старость, средний класс, и сами стали средним классом, что нет зарплаты. У нас растет благосостояние населения, у нас растут зарплаты. У кого они растут? Они растут в государственном секторе и в военно-промышленном комплексе. Вы как собираетесь развиваться, клепать эти танки до бесконечности? Как сказал Путин, на 5-10 лет ВПК загружен. Это, кстати, ну, во-первых, 5 или 10, это немножко разные вещи. Ну, примерно на 10 лет он рассчитывает, значит, вести боевые действия, скажем деликатно, да? Так на что тратятся налоги в результате? На вот этих бандитов, которые возвращаются, значит, с фронта, отслужив свое, получив наши деньги, да, деньги налогоплательщиков. И на вот эти железки-болванки, которые в огне, на это тратятся деньги налогоплательщиков. Для чего работают все еще существующие предприниматели, которые нас кормят, которые там обеспечивают нам еду, какие-то товары? Для чего мы работаем, платим налоги? Это очень... слабо жизнеспособная модель. Но какое-то время она может прожить. У нее есть ресурсы.
Она прожила, допустим, и к чему она в итоге приходит? Допустим, да, какие-то главные люди, значит, естественным или каким угодно другим путем уходят от власти, и они что тогда получают? Что твой кремлевский умеренный политтехнолог, если на эту тему говорили, говорит вот об этой вот, ну, отчасти финальной, отчасти стартовой точке. С чего тогда начинать? С полного вот этого вот, с полной разрухи, условно говоря, да? Не только в экономике, не только в демографии, в головах.
Ну, это надо дополнительно опросить этих людей, во-первых. Во-вторых, повторюсь, действительно, они полагают, что действительно на их век всего хватит, или если не хватит, то нужно подготовить... не только элиту сменщиков, которые бы обеспечили бы им всем безопасность в будущем и не выдачу международному суду, и подготовить массы, чтобы массы были все-таки в оболваненном состоянии и не кляли бы своих былых правителей. Возможно, такая, собственно, модель. Вот они все уходят или там помрут, все-таки физиология, от нее не убежишь. И вот к этому моменту как раз вот эта демографическая катастрофа, собственно, приходит. Некому работать, утраченные технологии. И, собственно, кто виноват? Население скажет, вот при Путине-то мы еще как-то жили. Вот он, так сказать, ушел, И теперь живем плохо.
И на кого свалит?
На кого? На каких-нибудь вновь прибывших.
Иностранных агентов, либералов?
Иностранных агентов, на Гайдара, на Ельцина, на кого угодно, только не на этого человека. Я помню письмо Томаса Манна, сейчас это тоже, между прочим, читается просто как сегодняшние сводки, все его письма. Запретить надо, конечно, хотя это издано не сейчас, а в годы застоя.
Запретят еще, не подсказывай.
Да. Он пишет о том, уже о послевоенной Германии, где с горечью рассуждает, что процентов там 70-80 сейчас бы проголосовали за Гитлера, если бы он вернулся. Это послевоенная Германия, которая начала подвергаться денацификации.
Но процесс, заметим, шел очень долго, не одно десятилетие.
Процесс шел долго, но это еще этим занимались. Это еще была и оккупация. Да? Здесь никакой оккупации не будет. Здесь нам самим придется этим заниматься, самими собой разбираться. Но придется это делать. И, наверное, сделаем, если доживем. Или кто-то после нас должен это сделать. Кто останется в необалваненном состоянии, не будучи индоктринированным путинизмом. Возвращение к норме – это единственный путь, собственно, восстановления нашей страны. То, что не очень сейчас на Западе, не то чтобы не понимают, а не готовы думать о будущем. Потому что Россия как-то отодвигается. Вот тут надо как бы победить в этой битве экзистенциальной. А что дальше-то с Россией-то будет? Тут вообще второй фронт. Ого-го какой, да? Кремль воюет на два фронта. И со своим населением, и вовне. И, соответственно, вы как-то поможете этим людям восстанавливать Россию потом? Как вы видите вообще миропорядок? Без России не получится. Она будет вот штырем здесь стоять, если тут будет там Путин, будет генерировать опасность все время. Даже если будет какой-то мир унизительный для него, хотя я в этом тоже очень сомневаюсь, что он пока может показать любое поражение как победу. Как дальше с этим совсем быть? Это объективно сложная задача, но об этом надо думать, а не говорить, что нас Россия не волнует, потом разберемся. Потом, да, придется разбираться действительно годами.
Ну, свое население, которое ты говоришь, да, с которым воюет, и я с этим согласна, но воюет незаметно для большей части, я так думаю, населения, которое, в общем, живет даже не то чтобы с сознанием, что все ура, ура, да, там маленький, просто равнодушно, ну, как-то все идет, и как-то, в общем, не в малой степени этому наш телевизор способствует, который убеждает, что, в общем, все вполне себе хорошо идет, да. Это население, оно куда денется, даже при самом благоприятном исходе? Хотя, с другой стороны, я понимаю, что, как ты сказал, да, население, которое рыдало по Сталину, довольно быстро перестроилось. И там, да, население, которое в 91-м году выходило на баррикады, в другую сторону очень быстро тоже перестроилось. Вот насколько это вообще иллюзия влияния общества, большей части, да, населения, на худшее из того, что происходит? Своим равнодушием и всем таким.
Такого типа общества, да и вообще основная часть общества, это общество большинства.
Вот большинство, население, как говорил в свое
время.
Это
не граждане, безусловно. Граждане – это ответственность, граждане – это какой-то интерес к тому, как будет развиваться твоя страна. Это соблюдение Конституции, это ротация власти. В чем ответственность проявляется? В том, что ты, как ответственный гражданин, меняешь у себя власть на лучшую, потому что ты платишь налоги, ты хочешь, чтобы тебе это возвращалось не цинковыми гробами, а твоим благосостоянием, пожалуйста. А решили, что окей, так все нормально, и так у нас все хорошо, у нас лучшие премьеры, у нас лучший вообще город Земли. Зачем демократия-то? Да пусть он просвещенный руководитель, пусть они там себе пилят деньги, нам хватает как бы комиссии с этих денег, с нами делятся. Не надо нам никакой демократии. Оказывается, это связанные вещи. У вас закончилась жизнь, дорогие граждане. Граждане с этим не согласятся, жизнь продолжается, степень адаптации очень велика. Когда говорят, что социологи не правы, что режим поддерживается, он поддерживается, но вяло, индифферентно. Это все держится на абсолютном равнодушии, как держалась советская система, особенно поздняя, так держится и сегодняшняя система. Кто-то вышел оборонять Путина от Пригожина, что ли? Если Пригожин сам себя не остановил и не испугался своего успеха, он, может быть, дошел бы до Кремля, и тут бы все радостно с телефонами стояли бы, значит, снимали, как он въезжает в Спасские ворота.
Ну, хоть какая-то движуха, как
и
говорится.
И всячески приветствовали бы нового вождя. Никаких проблем. Никто не пойдет с вилами защищать этого человека. Ну, что-то поменялось, значит, так надо. Помер Сталин, пришел Хрущев, ну, замечательно. Был бы Маленков, хорошо, был бы Маленков. Не вопрос. В 64-м году пришел Брежнев. Ну, Брежнев, окей, движемся дальше с Брежневым, Косыгиным, Подгорным.
Константина Устиныча, и того полумертвого съели.
Очень хорошо, все нормально. Михаил Сергеевич, а потом, оп, Михаил Сергеевич, так сказать, без бумажки читает свои речи, и вообще что-то забрежило. Тебе что-то разрешили, теперь ты расправил плечи, и ты говоришь, ну, я же всегда был за демократию, я теперь пойду на улицу, потому что это разрешено. Ты пойди выйди, когда не разрешено. Когда не разрешено, я не пойду на улицу, я этот самый гражданин, который, значит, следует нормам закона. Вот эти люди, они как были пассивными, они так и останутся, и все, и они останутся здесь, они будут ждать нового лидера, они этого лидера поддержат. Есть еще один вариант сравнения. Есть такой французский термин «les attentistes». Люди, которые от глагола «attendre» – «ждать». Оккупация Парижа. Значит, в Париже жизнь продолжается. Работают кабаре, театры, как мы знаем, из кино, из литературы. Все работают кафе. Жизнь, собственно, парижская продолжается. Ею наслаждаются в том числе офицеры вермахта и так далее. Основная масса населения Парижа – это ждуны. В переводе с французского – это человек, который ждет. Ждет любого исхода. Придут наши – очень хорошо. Вошел Шарль де Голль. Все его встречали радостно, подбрасывали береты или что там. Не пришел бы он, ну, был же план уничтожения Парижа и так далее, и так далее. Но просто существенная часть населения обычно ждет любого исхода, стараясь приспособиться к тому, что есть. Бузатеров каких-то хватает, это не про нас. Нас это не касается, мы живем другой жизнью. А эти люди, ну, это их дело. Это вот когда брали в 68-м году семерых смелых после вторжения в Чехословакию на площади Красной. По-моему, Вадиму Делане в отделении милиции милиционер сказал, ну, что тут полез дурак? Сидел бы тихо дома, все было бы у тебя нормально, а теперь... Вот, это позиция обывателя. Очень трудно сидеть тихо, но что-то, что-то изменил, что-то можно с этим сделать. Ты зачем вообще вот это все устраиваешь? Да что, ну, вот это позиция человека масса, человека большинства.
И страшно, и это не только людям из большинства страшно, и меньшинству тоже страшно. Но, тем не менее, вот люди, которые выходили, молодые, в первую очередь, там всякие были, да, в свою очередь, другие люди из большинства говорят, да чего вы идете, ничем вы ничего не измените. Тем, кто выходил на Красную площадь в 68-м году, то же самое говорили, в том числе милиционер. Но потом совсем по-другому стали говорить, что эти 8,5 человек, потому что там был ребеночек в коляске,
да.
Горбаневский, по-моему, да?
Да, сын Горбаневский.
Спасли, говорили, да, честь страны, протестуя против ввода в Прагу танков. Можем ли мы сегодня уже, да, говорить, что люди, которые сегодня выходят, продолжают выходить спустя больше, чем неделю с цветами, вспоминальными свечами, они тоже лучшая часть страны и спасают часть своей страны, пусть даже и в долгосрочной перспективе?
Безусловно. Безусловно. Это герои. Они сами не считают себя героями, потому что этот выход – это разговор не с Путиным, не с полицейским, это разговор с самим собой. Я не могу усидеть, я не могу молчать. Можно и не идти с цветами, а просто поговорить с кем-то, да, в каком-то кругу. Сейчас опять свернулись на кухню, и там разговаривают, и там изливают друг другу душу. Ну, есть молчаливое сопротивление, все что угодно. Но люди, которые вот так вот открыто себя ведут и что-то такое говорят... Это же для собственной совести делается. Об этом сказал, опять же, мы стоим на плечах гигантов. Тот же 68-й год, октябрь, процесс по делу тех же семерых или там 8,5. Лариса Иосифовна Богораз произносит великую речь в суде «Последнее слово». Она говорит о том, что для меня важным было не то, что не будет моего голоса «за», что не будет моего голоса против. Она просто вышла, чтобы сказать самой себе, я против этого, и чтобы это было услышано, чтобы защитить честь своей страны и сказать всему миру, что есть люди, которые не согласны с тем, что делает их правительство. Вот кто герои России, которые никогда не попадут, естественно, ни в какие учебники, никакого Мединского, Таркунова, там, Чубарьяна и так далее. У нас перевернутое представление об истории, о том, кто является героем России на самом деле. Вот эти люди герои России. Вот Лариса Багарас все тогда и объяснила много-много лет тому назад.
Мне кажется, что это хорошая точка в нашем разговоре, потому что она как минимум хоть какой-то свет, да, пусть хотя бы и той свечи, оставляет нам и оставляет тем, кто у нас сегодня спрашивает, что делать, что дальше будет и как нам в этой ситуации поступать. Вот так поступать. Я против, да, говорят люди, пусть даже и не говоря об этом словами.
Да, это все, что мы можем сделать.
Спасибо, Андрей. Я надеюсь, что в этой студии и я, и кто-то из моих коллег еще обязательно с тобой будет встречаться.
Тоже очень на это надеюсь.
Да, и мы надеемся, что мы вместе останемся здесь. Да, давайте.